Целый день Билл Двер работал впереди, во главе вязальщиков и укладчиков. А потом раздался чей-то крик, и все дружно устремились к забору. Большое поле Яго-Питбери находилось как раз по соседству. В ворота, ведущие на его поле, вползала комбинированно-уборочная машина. Билл присоединился к работникам. Вдалеке виднелась фигура Кекса, отдававшего последние распоряжения. В оглобле была запряжена испуганная лошадь. Кузнец уселся на небольшое металлическое сиденье в центре машины и взялся за вожжи. Лошадь тронулась с места. Заходили рычаги, завращались брезентовые ремни, возможно, даже борозчатый шнек завращался, но это не имело значения, потому что тут же что-то лязгнуло, и машина остановилась. Из толпы, стоявшей у забора, раздались радостные крики. — Теперь можно слезать и доить!
— У нас тоже была такая, только с места мы ее так и не сдвинули.
— Смотри-ка, быстро ездит!
И другие соответствующие моменту остроты. Кекс слез, перекинулся парой фраз с Питбери и его людьми, после чего нырнул в недра машины.
— Ни за что не полетит. Завтра конина подешевеет.
На сей раз комбинированная уборочная машина проехала несколько футов, а потом сломалась и сложилась пополам одна из ее каких-то там пластин. К этому моменту некоторые мужчины уже помирали со смеху.
— Тащи сюда этот хлам, мы тебе дадим за него 6 пенсов.
— Другую машину давай, это сломалось!
Кекс снова спустился на землю. Крики и свист наверняка доносились до него, но он предпочел их игнорировать, хладнокровно меняя сломавшуюся пластину на новую. Не спуская глаз с противоположного края поля, Билл Двер достал точильный камень и медленными точными движениями стал точить косу. Кроме далекого позвякивания инструментов кузнеца, только скрежет точильного камня нарушал тишину, повисшую в тяжелом воздухе. Кекс забрался обратно на машину и кивнул управляющему лошадью человеку.
— Надо же, опять началось! Тебе не надоело? — Слезай и сам толкай!
И вдруг крики стихли. С полдюжины пар глаз проводили комбинированно-уборочную машину до конца поля, где она развернулась и направилась обратно. Машина, покачиваясь и вибрируя, со стрекотом прокатила мимо. На краю поля она опять аккуратно развернулась и снова прострекотала мимо. Спустя какое-то время чей-то мрачный голос произнес: —
Людям он не понравится, помяните мои слова. — Верно, — кивнул кто-то. — Разве нормальный человек залезет в такую хреновину?
— Только и может, что ездить взад-вперед по полю. — Но быстро-то как?
— Смотрите, режет пшеницу и отделяет колосья. — Прошел уже 3 ряда.
— Вот шельмец.
— В нем все так крутится, что даже не разглядишь толком. — Что скажешь, Билл? — Билл!
Они обернулись. Он уже прошел половину 2-го ряда. Коса в его руках так и мелькала, и он постоянно наращивал скорость. В щелку высунулся нос госпожи Флитворд.
— Да?
— подозрительно осведомилась она.
— Это Билл Двер, госпожа Флитворд. Мы принесли его домой.
Она открыла дверь чуть шире.
— Что с ним случилось?
Двое мужчин неловко ввалились в дом, волоча на своих плечах долговязое темное тело. Тело подняло голову и наградило госпожу Флитворд туманным взглядом.
— Понятия не имею, что на него нашло, — признался герцог Задник. — Просто сам не свой до работы. Свои денежки отрабатывай до последнего пенса.
— Да уж, такое в наших краях впервые, — мрачно произнесла она.
Носился взад-вперед по полю, как сумасшедший, старался перегнать эту чертову машину Неда Кекса. Мы вчетвером не успевали за ним снопы вязать. Кстати, машину он почти перегнал.
— Положите его на диван.
— А мы предупреждали его, не стоит, говорим, так работать на солнцепеке.
Герцог вытянул шею, заглядывая на кухню. Уж не там ли хранятся те самые сундуки с золотыми монетами? Госпожа Флитворд мужественно закрыла с собой дверной проем.
— Спасибо за беспокойство. А теперь, я полагаю, вас давно уже заждались дома.
— А если чем нужно помочь,
Я знаю, где вы живете. Кстати, вы не платите за проживание вот уже как 5 лет. До свидания, господин Шпинат.
Она выставила их из дома и захлопнула дверь. Потом госпожа Флитворд повернулась к своему работнику.
— И что это тебе взбрело на ум, господин так называемый Билдвер?
— Я устал, и усталость не проходит.
Билдвер схватился за голову.
— К тому же Шпинат дал мне какой-то забавный напиток из яблочного сока, потому что было очень жарко, а теперь я отвратительно себя чувствую.
— Не удивлена. Он гонит эту отраву в лесу. Сока там не так уж и много.
Я никогда раньше не чувствовал себя больным или усталым.
С живыми людьми это частенько случается.
Как же вы это выносите?
Ну, твой забавный яблочный сок иногда помогает.
Билдвер мрачно уставился в пол.
— Но уборку поля мы закончили, — сказал он.
И в голосе его проскользнули торжествующие нотки.
— Все заснопили в увязы. Или, наоборот, как правильно?
Он снова схватился за голову. Госпожа Флитворд скрылась в буфетной, и скоро оттуда донесся скрип насоса. Вернулась она с влажным полотенцем и стаканом воды.
— Тут плавает тритон.
— Еще лишнее доказательство того, что вода свежая и чистая,
— сказала госпожа Флитворд, выуживая земноводное и отпуская его на пол. Многие сотни лет люди считали, что наличие тритонов в колодцах является неоспоримым доказательством свежести воды и ее пригодности для питья. Но за все это время люди ни разу не задались одним весьма важным вопросом. А куда тритоны ходят в туалет?
Билдвер попытался встать. Теперь я почти знаю, почему некоторые люди хотят умереть. Я слышал о боли и страданиях, но до сих пор не понимал, каковы они на самом деле.
Госпожа Флитворд выглянула в пыльное окно. Тучи, которые сгущались весь день, нависли над холмами, темно-серые, со зловещим желтым оттенком. Жара сдавливала голову точно тисками.
— Надвигается сильная буря.
— Она испортит мой урожай?
— Ничего, потом высохнет.
— Как там девочка?
Билдвер разжал свою ладонь. Госпожа Флитворд удивленно подняла брови. Верхний сосуд золотых песчаных часов почти опустел.
— Но... — Откуда это у тебя? Часы ведь были наверху. Она сжимала их, словно...
Госпожа Флитворд на мгновение сбилась.
— Словно очень сильно что-то сжимала, — неловко закончила она.
— Часы и сейчас у нее. Но одновременно они здесь и где-то еще. В конце концов, они существуют лишь метафорически.
— То, что держит девочка... Выглядит достаточно реальным.
Если нечто существует метафорически, это еще не означает, что на самом деле его не существует.
Госпожа Флитворд почудилась легкое эхо. Голос Билдвера звучал так, как будто слова произносились двумя людьми сразу, причем не совсем синхронно.
— И сколько осталось времени?
— Всего пара часов.
— А что с косой?
— Я оставил кузнецу очень строгие указания.
Она нахмурилась.
— Не хочу сказать, что молодой кекс — скверный парень, но ты точно уверен, что он все сделает правильно? У человека его профессии может просто не подняться рука.
— У меня не было выбора. Та печка, что стоит здесь, не годится.
— Ох уж эта коса, она жутко острая.
— Острая. Но этого, боюсь, все же недостаточно.
— Неужели никто никогда не пытался проделать то же самое с тобой?
— Есть такая пословица... С собой всего не заберешь, я правильно сказал?
— Да.
— И сколько людей действительно верят в нее?
— Помню, где-то я читал об этих языческих царях, что живут в пустыне, строят пирамиды и кладут туда всякую всячину, даже лодки умудряются в них засунуть, а еще девушек в прозрачных штанах и грязную посуду. Неужели это все правда?
— Никогда не был уверен в том, что правда, а что нет, — признался Билдвер. Да и существует ли абсолютная правда или абсолютная неправда? Ведь все зависит от точки зрения.
— Лично я так не считаю, — возразила госпожа Флитворд. По мне, правильное — это правильное, а неправильное — это неправильное. Есть правда и есть неправда. Я была воспитана так, чтобы понимать разницу между этими двумя понятиями.
Но кто вас воспитал? Тот, кто возит нелегальные товары?
Какие товары?
Проще говоря, контрабанду.
А что плохого в контрабанде?
Я просто хотел обратить ваше внимание на то, что другие люди считают иначе.
Это меня не касается,
но...
Куда-то в холм ударила молния. Раскаты грома сотрясли дом, несколько кирпичей упали в дымовую трубу. Потом что-то отчаянно забарабанило в окна. Бил дверь, пересек комнату и распахнул дверь. Градины размером с куриное яйцо стучали по ступеням и, подпрыгивая, залетали на кухню.
— О, близится конец книжки!
— Вот проклятие!
— госпожа Флитворд поднырнула ему под руку.
— Откуда дует ветер?
— Ветер, ну, с неба, наверное.
Бил дверь, непонимающе посмотрел на госпожу Флитворд. Старушка рассеянно заметалась по дому.
— Пойдем скорей.
Влетев на кухню, она схватила со шкафа лампу со свечой и спички.
— Но вы же сказали, что все высохнет.
— Это если бы шел дождь, а град все уничтожит. Утром наш урожай будет разбросан по всему холму.
Она зажгла свечу и, в очередной раз пробежав мимо Билла, выскочила на улицу. Билл дверь посмотрел на небо. Мимо, кувыркаясь, пролетели несколько соломинок.
— Будет уничтожен мой урожай?
Он угрожающе распрямился.
— Ни за что!
Град яростно молотил по крыше кузницы. Неткек скачал мехи, пока угли не стали совсем белыми, лишь кое-где виднелась легкая желтизна. День выдался удачным. Комбинированно-уборочная машина справилась даже лучше, чем он смел надеяться. Старик Питбери уговорил кузнеца обработать завтра еще одно поле, поэтому машину пришлось оставить на холме, надежно закрыв брезентом. Завтра Неткекс научит управлять комбинированно-уборочной машиной одного из работников, а сам займется усовершенствованием своего изобретения. Успех обеспечен, перспективы самые радужные. Но еще нужно было заняться косой. Он подошел к стене, на которой она висела. Таинственный предмет. Это был самый превосходный инструмент, который он когда-либо видел. Его невозможно было затупить. Острота простиралась за границы лезвия, и он должен был его уничтожить. Где здесь здравый смысл? Неткекс свято верил в здравый смысл, по крайней мере, определенного специального вида. Может, Билл Двер просто хочет избавиться от нее? И это вполне понятно, потому что даже сейчас, когда коса безобидно висела на стене, она излучала остроту. Лезвие было окружено едва заметным лиловым сиянием, вызванным потоками воздуха, что несли молекулы навстречу неминуемой гибели. Неткекс очень осторожно снял косу. Странный парень этот Билл Двер. Сказал, что косу нужно уничтожить. Даже использовал странное словечко «убить». Но можно ли убить вещь? Кстати, как уничтожить эту косу? Рукоятка легко сгорит, металл прокалится, если хорошенько... Поработать молотком от косы останется только кучка пыли и пепла. Наверное, именно этого и добивался заказчик. Однако, с другой стороны, если взять и снять лезвие с рукоятки, то косы тоже больше не будет. Она перестанет быть косой, превратится в составные части. Разумеется, из них можно снова сделать косу, но некоторые умеют воссоздавать предметы из пепла и пыли, надо только знать как. Так что... Неткекс был доволен логичной последовательностью своих мыслей. Кроме того, Билл Двер не требовал никаких доказательств смерти косы. Кузнец тщательно примерился и отрубил косой конец наковальни. Непостижимо. Абсолютная острота. И тут он окончательно сдался. Так нечестно. Нельзя просить такого человека, как он, уничтожить такую красоту, ведь эта коса — произведение искусства. Нет, не искусство, произведение кузнечного ремесла. Он прошел к поленнице дров и сунул под нее косу. Раздался короткий писк. Все будет в порядке. Утром он вернет Биллу его фартинг. Материализовавшись за кузничной поленницей, смерть крыс приблизился к унылому комочку меха. Этот комочек некогда был крысой, которую угораздило оказаться на пути косы. Дух крысы недовольно маячил рядом. Появлению смерти он ни чуточки не обрадовался.
— Писк, писк.
— Писк, — объяснил смерть крыс.
— Писк?
— Писк, — подтвердил смерть крыс. Движение усами, затем движение носом. Смерть крыс покачал головой. — Писк! Крыса совсем пала духом. Сочувственным жестом смерть положил костлявую лапку ей на плечо. — Писк! Крыса печально кивнула. Ей неплохо жилось рядом с горном. Об уборке здесь не имели никакого понятия. К тому же Нед являлся чемпионом плоского мира по забыванию повсюду недоеденных бутербродов. Крыса вздохнула, пожала плечами и последовала за крошечной фигуркой в плаще. Другого выбора у нее просто не было.